В эфире беседа в студии «Радио на пути». У микрофона ваш ведущий Вадим Гетьман. Как обычно, наши программы выходят в эфир в районе Большого Сиэтла на частоте 11.50 с 6 до 7 часов вечера по средам. Повтор на следующий день с 5 до 6 часов утра. Кроме того, нас можно слушать в интернете на странице napути.info. Наш телефон 1-877-627-8844. И также напомню, что архив наших программ можно найти на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com. Так называется этот сайт. Вот уже на протяжении нескольких программ мы с вами слушаем размышления на тему о христианском браке. Эти размышления взяты из нескольких книг. Это книги и блаженного Августина, и одного из проповедников, который не так давно отошел в вечность, Ярла Николаевича Пейсти. Сегодня у нас будет очередная программа на эту тему. Итак, включаем запись.
Наставление родителям. Учите, дисциплинируя. Моему мальчику, нежно гладя головку сыночка, я тихонько шептала ему: «Мальчик мой, я люблю тебя очень, не отдам я тебя никому». Он взглянул на меня удивленно, волосенки, как спелая рожь, потупились глазки смущенно. «Любишь даже тогда, когда бьешь?» «Да, мой милый, и даже тогда я так же крепко сыночка люблю, если слушаешь маму, внимая наставлением ее, я не бью. Если б слушал ты с первого слова, мне не нужно б тебя было бить. Сердце матери к ласке готово, никогда не устанет любить. Так Господь нас и злых все же любит, и чтоб сделать хорошими нас, нежно учит, ласкает, голубит. Но приходится бить нас подчас. Мы, как дети, порой непослушны, можем сами себе навредить, и тогда нужно дергать нам уши, как детей нужно больно побить. Но зато с каждым разом послушнее мы становимся. Сердцу легко, голос Божий все лучше и лучше проникает в него глубоко. Вот теперь, я надеюсь, понятно, мальчик мой, почему тебя бью, и любовью своей необъятной, и тогда тебя крепко люблю. Is it a kind of shadow reaching into the night, wandering over the hills unseen, or is it a dream? Мы хотим затронуть тему, которая не очень популярна — дисциплинирование детей. Даже Библия говорит нам о том, что эта тема не из радостных. Все мы знаем, что наказание детей не приносит им наслаждения. Но, по правде говоря, взрослые также не любят наказание. Кому бы ни пришлось быть наказанным, детям или взрослым, стих из послания к евреям 12 главе касается всех. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью». Но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Дисциплинирование – необходимая мера в жизни каждого человека. Она нужна для правильного воспитания ребенка, а также на пути к зрелости, без нее не обойтись и взрослому. Бог дисциплинирует взрослых по-разному – испытаниями, болезнью, трудными обстоятельствами. Но, как мы читаем в 10 стихе, в той же главе к евреям, «Бог наказывает для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Дисциплинирование вашего ребенка тоже должно проводиться таким образом, чтобы он мог участвовать в Божьей святости. При обсуждении вопроса о дисциплинировании детей найдутся считающие, что в наказании нет необходимости. Они говорят: Если родители действительно любят своего ребенка, им не нужно будет его наказывать. Или если наказывать ребенка, он станет сомневаться в любви родителей. Это одна крайность. И согласно учению Библии, это неправильно. Возможно, более распространена другая крайность. О ней нас предупреждает апостол Павел в послании к Ефесянам в 6 главе. Это несправедливое, а иногда и жестокое наказание, которое не способствует ничему иному, кроме смущения ребенка. Это тоже не библейский и неправильный подход к дисциплинированию. Где-то между этими двумя крайностями мы находим истинный библейский стандарт. В 13 притче, 24 стих, мы находим принцип, на который часто ссылается. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Другими словами, если ты действительно любишь своего ребенка, ты будешь его наказывать с ранних лет. Наказание является лишь одним аспектом более полного и исчерпывающего понятия о дисциплине. Дисциплинирование состоит не только из наказания. В него входят также и наставление, обучение и воспитание личным примером. В греческом языке слово «дисциплинирование» имеет тот же самый корень, что и слово «ученичество». На самом деле в этом и заключается суть дисциплинирования – ученичество. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Этот стих ясно говорит, что необходимо начать наказывать ребенка с раннего возраста. Наказывай своего сына, доколе есть надежда. Дисциплинирование должно начаться, пока еще есть надежда на исправление. Сузанна Веслей, мать великих христианских руководителей Чарльза и Джона Веслей, является замечательным примером матери, начавшей дисциплинировать детей с раннего возраста. Она верила, что недопустимо подавление духа ребенка, и жизнь ее детей доказывает, что их дух не был подавлен, но мать строго придерживалась мнения, что упрямое своеволие ребенка родители должны сломать как можно раньше. Она считала, что ребенок должен знать, что его воля должна быть в подчинении словам и авторитету родителей. Вот что написала Сузанна Веслей, мать 19 детей. Когда им исполнялся год, а некоторые даже раньше, они научились бояться розги и тихо плакать. Таким образом, они избежали большего наказания, которому в противном случае они были бы подвержены. Для того, чтобы сформировать мышление ребенка, вначале необходимо покорить его волю. Как орудие наказания, в книге притчи 6 раз упоминается розга. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Вначале этот стих касается самой проблемы, а потом предлагает решение этой проблемы. Глупость привязалась к сердцу юноши. Опустите слова «сердцу юноши» и на их место поставьте имя вашего ребенка, и стих применим. В Ветхом Завете глупцом считался тот, который пренебрегал дисциплиной, который ненавидел обучение. Глупцом был тот, кто высмеивал Бога, кто был сварливым, непослушным и злым. Этот стих говорит нам о том, что такая глупость привязалась к сердцу ребенка. Но теперь посмотрите на решение проблемы. Исправительная розга удалит ее от него. Удалит что? Удалит глупость, это тяготение к бунту и непослушанию. Бог мог бы указать родителям на любой другой метод, но наказание, которое применяется правильно и последовательно, удалит глупость из жизни вашего ребенка. Итак, дисциплинарная мера, рекомендуемая Писаниями, проста и недвусмысленна – розга. И прежде чем мы отвергнем эту меру или метод как старомодный, варварский, несовместимый с пониманием и любовью и безнадежно несогласующийся с точкой зрения современной психологии, давайте рассмотрим, что говорит Библия относительно воспитания с помощью розги. Розга – это орудие любви. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Это сентиментальность, а не любовь, воздерживаться от применения розги. В Библии даже употребляется более сильное слово «ненависть». Воспитывать ребенка, не опираясь на Библию, не значит выражать ему любовь и понимание. Не о них свидетельствует подобное воспитание, а о недостатке беспокойства о судьбе сына или дочери. О необходимости дисциплинирующей розги Библия говорит в самых сильных выражениях. Как же определить в таком случае мягкость и слабость, которые проповедуют воспитание без применения ее? Их можно объяснить лишь внутренним мятежным протестом против дисциплины и закона, порождаемых неверием ни в суд, ни в вечного судью, полным непониманием того, что такое гнев Божий. Некоторые голословно утверждают, будто телесные наказания не дают морального эффекта, а действуют лишь на чувства. Между тем, если наказание справедливо, оно не только производит физическое воздействие, но посредством физического страха и боли пробуждает и обостряет осознание того, что над нами царит некая моральная сила, праведный судья и некий закон, нарушать который нельзя. Такое наказание не подрывает, а напротив, укрепляет моральные узы, связывающие ребенка с отцом, и это подтверждается многочисленными примерами сильной любви, которую испытывают дети именно к суровым отцам. Оно вовсе не прививает ребенку ложного представления, что вести себя надо так-то и так-то лишь во имя того, чтобы избежать физически неприятных ощущений. Но, уйдя в прошлое, порка и физическая боль оставляют по себе серьезное впечатление, которое поможет подрастающему человеку достойно встретить последующие искушения. В притче 23-13 стихе написано: «Не оставляй юноши без наказания, если накажешь его розгою, он не умрет». Возможно, он будет плакать, как будто бы уже умирает, но он не умрет. Когда ты пользуешься розгой и обращаешься с ним правильно и последовательно, то таким образом ты спасешь душу его от преисподней. Основное орудие наказания в доме с хорошей дисциплиной – это розга. Нигде, ни в одном месте Библия не рекомендует бить ребенка рукой. Библия говорит нам, что наказание является поступком любви. Когда ребенка наказывают, ему часто трудно понять это. Трепка вряд ли покажется ему выражением родительской любви. И, к сожалению, иногда это и не бывает выражением любви. Слишком часто ребенка шлепают не из чувства любви, а из-за злобы или раздражения. В области наказания родителям следует проявлять большую осторожность. После того, как ребенок был наказан, очень важно, чтобы вы уверили его в своей любви. Возьмите его на руки, а затем с помощью теплых объятий и нежных слов покажите, что вы действительно любите его. Пользуйтесь розгой, когда возникает необходимость в наказании, а воспоминание о ваших руках пускай будет связано с лаской, свидетельствующей ребенку, что вы его любите. Напоминаем, Библия никогда не говорит о том, чтобы бить ребенка рукой. Она неизменно употребляет слово «розга». Библия говорит, что Бог обращается с каждым из нас и наказывает нас, подобно тому, как отец наказывает своего сына. Когда Бог прибегает к наказанию за непослушание, это всегда является выражением любви, ибо кого любит Господь, того наказывает. Часто самые большие благословения наполняют жизнь христианина после периода строгого дисциплинирования. Бог показывает тебе, что Он любит тебя, что Его желание – научить тебя. Библия также говорит нам, что Бог дисциплинирует только своих детей, точно так же, как ты не станешь наказывать сына твоего соседа за то, что он не послушался своих родителей, так и Бог наказывает только своих детей. Итак, если Бог дисциплинирует тебя, это, по крайней мере, один факт, о котором стоит радоваться – ты можешь радоваться о том, что Бог считает тебя своим чадом, и только потому, что Он любит тебя, Он пытается привлечь твое внимание. Постарайся быть внимательным, чтобы понять, что Он старается научить тебя, и чему Он старается тебя научить. Если ты не знаешь Господа, ты не Его дитя. Он не станет дисциплинировать тебя. Он дисциплинирует только своих детей. Но помни, что если ты не его дитя и не подвергаешься Божьей дисциплине, ты должен будешь предстать пред его судом. В послании к евреям в 12 главе мы читаем: «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Божий метод наказания описывается в притче 3.11. «Наказание Господне, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его». Здесь мы видим два аспекта – наказание и обличение. Наказание, то есть розга, касается внешней стороны, самого поступка непослушания. Обличение касается внутреннего мира. Обличение учит и дает направление. Другими словами, первое, что необходимо, это установить стандарт, согласно которому ребенок дисциплинируется. Этот стандарт не должен изменяться изо дня в день. Он не должен колебаться в зависимости от возраста ребенка. Отец ответственен за то, чтобы такой стандарт был установлен. Посоветовавшись с женой и руководствуясь библейскими принципами, должно быть принято решение, что в семье считается дозволенным, а что нет. Да, это большая работа – установить стандарт для семьи, но эта работа должна быть воплощена правильно, для того, чтобы ребенок знал требования, которые он должен стараться удовлетворить. Обучение или обличение – укрепляет в ребенке сознание того, что правильно и что неправильно. В третьей притче мы читаем: «Ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Здесь отец изображен как благоволящий к сыну своему. Слово «благоволить» означает быть довольным, принимать с благосклонностью. Отцы, когда вы в последний раз показывали своим сыновьям, насколько вы благоволите к ним? Когда в последний раз, наказывая своего сына, вы прижали его к себе и сказали ему, как вы любите его? Если вы наказываете ребенка в порыве гнева, проявить благосклонность очень трудно. Но если вы наказываете его с любовью, так как наказывает своих детей наш Небесный Отец, тогда вы сможете выразить благоволение к своему сыну. Крайне важно, чтобы ваш ребенок понял, что он наказан только потому, что вы любите его. Для этого вы должны сказать ему и показать, что вы действительно его любите. Очень часто ребенка наказывает, и он даже не знает, за какой проступок. Найдите время, чтобы объяснить ему. Найдите время и научите его, а потом, после обучения, примените розгу. В Ветхом Завете Богу приходилось наказывать своих детей. Но вместе с наказанием в форме разных казней и испытания Бог давал ясное пояснение и наставление. Через своих пророков, через свое слово Он говорил им: «Дети, вот здесь вы провинились, и так как я люблю вас и хочу, чтобы вы научились поступать правильно, я буду вас наказывать». Это неприятно, но помните, Господь, кого любит, того наказывает. Родители не должны забывать простой факт. Вам дана власть над вашим ребенком. Бог дал вам ее. Вам не следует умолять ребенка о послушании. Не следует угрожать: если не сделаешь того-то и того-то, я тебя высеку. Нет, вам лишь надо произнести свое весомое слово. Справедливое, хорошо продуманное слово, понятное ребенку, подчинившись которому он может сделать то, что от него требуется, слово, которое может быть одобрено и поддержано Богом. Ребенка следует приучить слушаться вашего слова. И если он отказывается подчиниться, вам надо отвести его в сторону и применить к нему дисциплинарные меры, предусмотренные в Писаниях, после чего привести обратно и повторить сказанное. Когда этого метода придерживаются последовательно, начиная с первых лет жизни ребенка, он скоро усвоит, что с родительской властью шутки плохи. Ребенок, воспитанный таким образом, редко нуждается в порке. Под защитой родительского авторитета, не нарушая порядка, установленного Богом, он будет расти в безопасности, счастливым и послушным. Когда дитя учится уважать порядок и авторитет в раннем возрасте, это проходит для него относительно безболезненно. В самом деле, острая боль от порки длится всего несколько минут. Но если урок не усвоен в раннем возрасте, его придется усваивать позднее, иными методами и куда болезненней. Рано или поздно, когда он будет поступать учиться посредственным и ленивым учеником, когда его уволят с работы за постоянные пререкания с начальником, когда его обойдут повышением из-за того, что трудится он спустя рукава, рано или поздно придется человеку усвоить то, чему родители, если бы более ответственно подошли к его воспитанию, должны были бы научить его прежде, чем ему исполнилось 12 лет. Цена, которую платит ребенок за эти уроки в первые 12 лет жизни, отзывается болью лишь на его сидячем месте. Позднее за них приходится платить куда большими страданиями. Никакие рассуждения не помогут ребенку с радостью воспринять телесное наказание. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Не о том, чтобы снискать популярность в глазах детей, следует заботиться родителям, а об их будущем. То, что думает о вас ваш ребенок в минуту, когда вы применяете к нему дисциплинарные меры, относительно неважно. Куда важнее то, как он будет думать о вас 20 лет спустя. Главная ответственность за утверждение порядка дисциплины в семье лежит на отце. Когда он в доме, это входит в его функции – воспитывать детей. Жена при этом, как и во всяком другом деле, выступает его помощницей. Когда она применяет к детям дисциплинарные меры, то делает это от его имени, то есть в его присутствии или при решении второстепенных вопросов. Дитя следует воспитывать с сознанием того, что в этом и состоит главный принцип божественного порядка. Интуитивно дети больше должны бояться и уважать отца, чем мать. Так должно и быть. Отец, который отказывается от этой своей ответственности, или жена, которая узурпирует ее, предпринимают рискованную попытку внести поправки в порядок, установленный Богом. В делах не очень значительных мать должна действовать сама и немедленно, но решение более важных оставлять отцу. Ей не следует утаивать их от него, жалея его. Это ноша по его плечам. Ему дана власть, и он не может отказываться от исполнения своего долга. Пусть не боится, что дети станут смотреть на него, как на тирана. Если он живет, как положено отцу, в центре своей семьи, принимая близко к сердцу все ее интересы, то будет делить с детьми не только печаль наказания, но и радость от их хорошего поведения. Если ребенка необходимо сурово наказать, то сделать это надо, по возможности, щадя его самолюбие. Никогда не следует сечь в присутствии братьев или сестер, тем более в присутствии посторонних. Для других детей вполне достаточно и на расстоянии воспринять происходящее. Но если наказание совершается на их глазах, как публичная акция, зрелище это может легко пробудить в них дьявольское злорадство. Душе же наказуемого ребенка малейшая степень издевательства грозит пробуждением чувства горечи и потери самоуважения. Следует заметить, что в нормальных условиях порка применяется как средство против непослушания, открытого неповиновения и упрямства. Берегитесь проявлений упрямства со стороны ребенка. Упрямство – одно из самых опасных свойств, присущих человеку. По лености или по равнодушию, но современные родители чересчур мягки. Подобно библейскому священнику Илью, они не применяют своим детям строгих дисциплинарных мер – между тем, Бог благословит тех родителей, которые обуздывают своих детей, и осудит тех, которые оставляют их без надзора, пренебрегая своими обязанностями. Попустительствовать открытым непослушанию и неповиновению в ребенке, оставлять их безнаказанными, значит ставить собственную волю и мудрость выше божеских. Это, однако, не относится к добросовестным ошибкам и заблуждениям, даже серьезным. Здесь достаточно предупреждения. Ведь наша первая задача состоит в том, чтобы формировать характер наших детей. Личные неприятности, которые они причинили, или случайный материальный ущерб, нанесенный ими, должны занимать нас во вторую очередь. Конечно, если ребенок раз за разом повторяет ошибку или случайность, нам следует рассматривать их как проявление непослушания. Ребенку, который нечаянно разлил стакан молока, надо сказать, чтобы он был осторожнее, ставил стакан подальше от края стола и тому подобное. Но того, который разливает молоко 3-4 дня подряд, следует высечь, раз он не обращает внимания на предупреждение. Другими словами, телесное наказание должно быть направлено против своеволия ребенка, который явно или скрыто протестует против родительской власти. За ошибки, естественные в процессе нормальных роста и учебы, его наказывать не надо. После того, как ребенок подвергся телесному наказанию, отец должен вместе с ним опуститься на колени, побуждая его попросить у Бога прощения за этот совершенный им грех. «Дорогой Господь, прости меня за то, что я нагрубил маме». Затем и отцу хорошо помолиться, благодаря Бога за прощение, которое он дарует нам через кровь Христа. Если мы серьезно относимся к священнической роли отца в семье, то нам не покажется неуместным, чтобы он потом объявил ребенку о Божьем прощении через Иисуса Христа. Затем должно последовать родительское прощение, самое искреннее, через объятия, поцелуй, потому что в этом состоит цель всякого дисциплинарного процесса, в прощении и примирении. Душа ребенка, который только что был высечен, не будет потрясена немедленным раскаянием. Да это и не так важно в данный момент. Важно, чтобы дитя ясно осознало, что грех должен быть прощен Богом, и что не количеством полученных ударов определяется освобождение от него, а кровью Иисуса Христа. Ею одной удаляется грех. Дитя, которое усвоит это, усвоит глубокую духовную истину. Важнее даже самого наказания, следующее за ним четверть часа, в которой совершается переход к прощению. Когда волнение уляжется, почва окажется подготовленной для принятия семени. Теперь наступает время для мягкого внушения и исцеления, которое оно несет с собой. Это подобно тому, как мед смягчает впечатление от укуса пчелы, а масло – боль от раны. В этот час мы можем многое сказать, если голос наш будет предельно ласков, и ребенок будет видеть, что мы разделяем его боль. Но продление ненужного теперь гнева вредно. Особенно легко поддаются этому искушению матери. Это проявление гнева, это нарочитое продолжение наказания, когда всячески воздерживаются от проявлений любви, может иметь одно из трех последствий. Либо ребенок не поймет смысла наказания, упустит его эффект, либо он привыкнет обходиться без проявлений любви, либо продолжение наказания за грех, который для него уже отошел в прошлое, озлобит его. Не желая отказаться от суровости, мы теряем возможность прекрасного и трогательного перехода к прощению, которое не будет уже иметь той силы, если замедлит с приходом. Это различие между прощением и наказанием нам необходимо понять потому, что оно касается основного аспекта дисциплины. Телесное наказание направлено на контролирование внешнего поведения. Оно не изменяет само по себе внутреннего состояния ребенка, а лишь создает более благоприятную атмосферу для развития этого внутреннего состояния, внутренней жизни. Прощение, с другой стороны, имеет к внутренней жизни непосредственное отношение. И здесь речь вот в чем. Только Бог в состоянии как-то изменить ее. Я высек ребенка, и это заставит его действовать иначе, чем прежде. Но лишь Святой Дух может внести изменения в состояние его сердца. Если родители поймут эту основную цель и рамки дисциплинарного процесса, то избегнут очень многих проблем. Ибо осознав, что дисциплина несет ограниченную функцию, а именно контролирование внешнего поведения, они не станут вводить в нее суровую резкую ноту, пытаясь силой изменить внутреннее состояние сына или дочери. Отец может сказать ребенку, чтобы тот спокойно сидел за столом и ел. Он не может ему приказать наслаждаться едой. Он может велеть ему тихо сидеть рядом с ним в церкви, но он не может потребовать, чтобы происходящее в церкви нравилось ему. Он вправе требовать от ребенка уважительного поведения, но о том, чтобы он в душе любил и уважал то, ради чего люди приходят в церковь, отец может только молиться. Важно довести это различие и до сознания ребенка. Ему надо знать, что на священные границы его внутренней жизни никто не посягает. Конечно, мы можем дать ему понять, как мы чувствуем или веруем сами, но ни в коем случае мы не можем давить на него, чтобы заставить его верить точно так же. Да это просто невозможно. Существует поговорка: «Человек, убежденный против воли, держится прежнего мнения». Но когда ребенок осознает, что родители не собираются силой внушать ему собственное отношение и веру, тогда он останется один на один с Богом. Обычно дети лишь потому восстают против родительских правил веры и жизни, что им никогда не позволяли выразить собственные ощущения и мнения на этот счет, либо ни разу не удосужились выслушать их всерьез и доброжелательно. Если ребенок серьезно придерживается какой-то точки зрения и уважительно ведет себя, ему надо предоставить свободу самовыражения. Неповиновение из простого чувства противоречия – вот что следует запрещать, как и любую форму мятежных проявлений. А искреннее сомнение или несогласие с чем-то надо серьезно выслушать. Это не значит, что ребенку следует разрешать доминировать в семейных спорах или определять характер атмосферы, царящей в семье. Как не значит и того, что на пути дальнейшего выражения им его идей, даже если они полностью противоречат нормам и установкам, принятым в доме, не следует ставить преград. Речь идет о том, что он имеет право держаться своих идей или представлений, зная, что родители не станут пытаться насильно изменять его внутреннее состояние, его верование. Вот как выражает эту мысль клинический психолог Гарли Гольдсмит. «Вам следует ожидать послушания от своих детей, но вам нельзя заставлять их соглашаться с вами». Конечно, родители многое могут сделать, чтобы повлиять на склад мыслей и верований своих детей. Но влияние это скорее опосредованное, и зависит оно от молитвы, от силы личного примера и, в конечном счете, от работы Святого Духа. «Я надеюсь и молюсь, я верю, что мои дети вырастут верующими христианами». Но никакими дисциплинарными мерами я не могу привить им эту веру против их воли. Я только могу в ежедневных молитвах приносить их к трону Его милости. Я могу лишь делиться с ними моими знаниями об этой вере, уча их, а также в процессе совместных семейных молитв и дискуссий. Но в конечном счете каждый должен вынести свое личное решение относительно того, станет ли он или нет истинным последователем Христа. Чарльз Свиндл пастор большой церкви в Калифорнии, в которой более 3000 членов. Библейское обучение членов, советы и наставления в семейных вопросах, а также составление еженедельной радиопередачи, затрагивающей семейные вопросы и проблемы – это служение, ответственность за которое несет пастор Свиндл. У него и его жены Синтии 4 детей. Приводим выдержки из беседы с Чарльзом Свиндл. На каком основании вы дисциплинируете своих детей? Каждый раз, когда мы прибегаем к дисциплинированию, оно всегда основано на данном прежде указании. Как отец, посоветовавшись со своей женой Синтией, я прилагаю все усилия, чтобы установить образец поведения, принятый в нашем доме. Некоторые вещи позволительны, другие нет. Когда мы в гостях у кого-либо, требования остаются такими же. И наши дети это понимают. Что происходит, если ваши дети нарушают эти требования? При сознательном непослушании и нарушении установленных в доме требований происходит дисциплинарное наказание. Оно всегда проводится с глазу на глаз. Вы никогда не увидите, как мы наказываем своих детей. Мы прилагаем все усилия, чтобы не делать этого даже в присутствии других наших детей. Они сильно переживают, если увидят, как кого-то наказывают, поэтому мы делаем это наедине с провинившимся ребенком. А что вы им говорите в это время? Мы обычно не обсуждаем того, почему они не послушались. Это приводит к бесконечным словесным отступлениям, граничащим с ложью и попытками к оправданию. Мы больше говорим о том, что было сделано. Мы быстро и, если это возможно, спокойно, объясняем поступок непослушания. Мы подробно разбираем, в чем они провинились, а потом наказываем их розгой. И делаем мы это сильно. Во время наказания мы не запрещаем ребенку плакать, но не позволяем ему выходить из себя и кричать от ярости. Он знает это. Когда ребенок плачет, он смывает свою вину и очищает свою совесть. Но когда ребенок кричит от ярости, он выражает злобу. Мы этого не позволяем. Как-то нам пришлось 4 раза наказать одного из наших детей. Первый раз за непослушание, а следующие 3 раза за ярость, пока он не научился плакать тихо. Вы скажете, это несправедливо? Нет, это по-библейски. Также это очень эффективно. Это помогает разбить упрямое, напористое своеволие. Как реагировал ребенок после этих 4 взбучек? Мы не останавливаемся, пока не проявляется дух покорности. Затем мы немедленно стараемся выразить любовь и нежность со своей стороны. Мы не поступаем по принципу «дать пощечину и хлопнуть дверью». После наказания мы остаемся с ребенком и уверяем его в своей любви. Мы напоминаем о нашем желании, чтобы он больше этого не делал. Когда наказание окончено, мы о нем больше не упоминаем и никогда не вспоминаем о случившемся при других. Оно окончено и забыто. Пастор Свиндл, слушая все это, создается впечатление, что наказание отнимает немало времени. Как быть, если родители слишком заняты и думают, что такого рода дисциплинирование не особенно практично? Непрактично? Все зависит от того, что вы считаете самым важным в жизни. Если вы приняли твердое решение, чтобы ребенок, которого вы воспитываете, уважал авторитет, имел дух покорности и был уверенным в любви своих родителей, тогда вы будете готовы любой ценой достичь этой цели. Откровенно говоря, для нас с женой вряд ли есть что-то важнее этого. Если мы, родители, сотрудничаем с Богом, чтобы из наших детей вырастить учеников Христа, то мы никак не можем отказаться от применения последовательного, справедливого и разумного дисциплинирования. Мы хотим коснуться одного заблуждения. Если я хочу управлять поведением моих детей, значит, я на самом деле не люблю их. Достаточно любви. Дайте своим малышам любовь, и им не понадобится ни ограничения, ни дисциплина. Об этом пишут даже некоторые христианские специалисты. Когда люди говорят «для детей достаточно любви», то может показаться, что они более заботливы, нежели человек, который говорит «я люблю своих детей, но также я хочу, чтобы они слушались меня и делали то, что правильно». Некоторые действительно верят, что любить детей означает отдать им свои чувства и привилегии и ожидать малого в том, что касается должного поведения. На самом ли деле это высшая нравственная основа для родителей, нежная любовь и больше ничего? Петти прочитала в книге, что наказание и сильная дисциплина противопоставлены любви. Она стала всем говорить: «Я не собираюсь использовать ничего, кроме любви, для воспитания своего ребенка. Я не буду применять дисциплину или наказание любого рода. Лучше любовь. Это истинный духовный и просвещенный способ». Есть ли противоречие между любовью и дисциплиной, любовью и наказанием? Совсем нет. Действительно, любовь может быть нежной, ласковой, успокаивающей. Но также она может быть жесткой, твердой и решительной, даже наказывающей, если необходимо. Любовь может причинить боль возлюбленному, если это надо для его же блага. Вспомните, как временами Бог совершенно верно карает нас, потому что Он любит своих детей. Или подумайте о болезненных швах, которыми врач закрывает открытую рану. Необходимо видеть важное отличие мягкотелости от любви. Для большей убедительности давайте повнимательнее посмотрим на семью. Божий распорядок для семьи человека никогда не отменялся. Согласно ему, каждое человеческое существо появляется на свет беспомощным младенцем, живущим с отцом и матерью. Идея состоит в том, что семья должна состоять из зрелых, любящих людей, которые будут заботиться о ребенке, любить и учить его правильному способу жизни. В нормальной человеческой семье отношения между родителями и детьми определяются любовью, добротой, обеспечением и заботой со стороны родителей, а со стороны детей – почитанием, послушанием и любовью к своим родителям. Это так называемое «ядро семьи» в течение долгого времени показало себя наиболее удовлетворительным механизмом для передачи духовных и нравственных истин, ценностей и правильного поведения детям. Это произойдет, если родители будут настаивать на нормах поведения и развитии соответствующих привычек. Вот какую истину о любви и дисциплине скажите себе. Любовь не всегда уступки и застенчивость. Если я на самом деле люблю своих детей, то у меня хватит храбрости сделать ограничения и ожидать правильного поведения, даже когда это не нравится детям. Здравый смысл христиан всегда находился в согласии с Писанием. Родители должны быть представителями Бога перед своими детьми, назначенными им самим для руководства, поддержки и заботы о своих отпрысках вместо Него. Мы предназначены для того, чтобы любить, обеспечивать и учить и формировать отношения в поведении своих детей. Но главная предпосылка на самом деле исходит из Божьего Слова. Все, чему учит Ветхий Завет касательно родительства, это мощная составляющая, которая в действительности укрепляет дисциплинирующих родителей твердым достоинством и уважением. Посмотрите внимательно на это детальное указание Бога, призывающее нас, родителей, как учить своих отпрысков. «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». «И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицем Господа Бога нашего, как Он заповедовал нам». Второзаконие, 6 и 7 главы. Таким образом, в нашем сердце должна осесть следующая истина. Бог дал мне ответственность, обязанность и власть, чтобы дисциплинировать и воспитывать своих детей. Он знает, что мое желание хорошего поведения не причинит им вреда. Напротив, воспитание в послушании и уважении к старшим создает детей, которые достигнут большего в своих возможностях и переживут все напасти. И еще одно заблуждение. Разве идея о том, что дети должны слушаться своих родителей, а родители должны воспитывать и дисциплинировать своих отпрысков, не идея Ветхого Завета? Разве не устарела она для христиан, живущих при Новом Завете прощения? Не должен ли я позабыть ее и руководствоваться мыслями психологов? Говорил ли кто-нибудь вам о том, что учения Ветхого Завета о воспитании детей так устарели, что не имеют значения? Предположения, подобные этому, разрушительны для нравственной и духовной жизни и в действительности могут частично соотноситься с текущей эпидемией беззакония в западном мире. Да, верно, что христиане живут под Новым Заветом прощения, а не под законом, под благодатью, а не под законом. Но не учит ли Новый Завет родителей христиан тому, что своих детей следует воспитывать в послушании и нравственности? Более определенно, дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Это написано уже в Новом Завете, в послании к Ефесянам, 6, 2, 4 главы. Таким образом, молодые родители могут быть уверены, что Бог назначил их, а не специалистов, не докторов, не правительства, не учителей для подготовки к жизни в обществе и обучения своих детей. Истина заключается в следующем. Новый Завет учит тем же истинам о семье, что и Ветхий Завет. Нигде он не отменяет Божьих заповедей касательно отношений между родителями и детьми. Еще одно заблуждение. Если я наказываю своих детей, то я оскорбляю их. Я слышал, что любой вид наказания оскорбителен, и что для обучения детей мы должны использовать только положительные методы. Между наказанием и оскорблением существует огромная разница, не всегда подмеченная специалистами. Есть отличие между причинением страданий, когда вы пытаетесь научить своего ребенка, и причинением боли ему, когда вы просто изливаете свою ярость или сводите счеты. Конечно, наказывать ребенка только для удовлетворения собственного желания мести неправильно. Работники клиник видят тот вред, который наносится детям постоянными наказаниями, совершенными для удовлетворения мести. А Бог сказал, что это Его, а не наше дело мстить кому-либо. Мы никогда не должны использовать наказание, физическое или иное, просто чтобы излить злость. Мы выступаем за наказание, когда это необходимо. И наказание трепка – это не то же, что оскорбление. Однако, как мы покажем позже, наказание надо использовать умеренно. Как уже было сказано, другие методы обучения тоже будут работать, и позитивные способы часто лучше действуют, нежели причинение боли или страданий. Истина всего этого заключается в следующем. Соответствующее наказание не оскорбляет. Я никогда не должен использовать его лишь чтобы излить ярость и свести счеты, а делать это всегда только опираясь на самоконтроль. Тогда это будет полезно для моего ребенка. И еще одно заблуждение. Нет плохих детей, есть плохие родители. Если я буду наказывать, мои дети подумают, что я плохой человек. Если бы по природе человек был хорош, то большой потребности в контроле и формировании поведения ребенка не было бы. Разве многие интеллектуалы сегодня не считают, что все проблемы происходят из-за ошибок общества и общественного порядка, и что отдельные личности, особенно дети, изначально невинны и добродетельны? Мы согласны, что в обучении надо делать акцент на поведении ребенка, а не на его личности, и что лучше говорить о поступках ребенка, как о плохих, нежели приклеивать ему ярлык. Однако и Писание, и практика ясно доказывают, что дети не безгрешны и не безупречны. Люди, настаивающие на том, что дети невинны и не способны ко лжи и другим формам плохого поведения, потерпели неудачу, глядя на факты. В действительности, дети время от времени будут упрашивать и выманивать что-то лестью, пытаясь заманить вас в исполнение их желаний, поставить вас в безвыходное положение. Иногда они будут действовать так, чтобы поступить по-своему, пренебрегая правами других, и делать все возможное для того, чтобы подчинить мир своей воле. Им необходимо исправление. Родитель, не дисциплинирующий своего ребенка, недостаточно любит его. Часто, когда мы отказываемся воспитывать, мы только оберегаем свой эмоциональный и личный покой, а это с трудом можно назвать любовью. Это эгоцентричность. Вот истина. Я не стану вешать своим детям отрицательных ярлыков, но я знаю, что они способны к плохому поведению и что иногда они грешат и нуждаются в исправлении. Безусловная любовь. Что это такое? Что-то заставляет родителей чувствовать скорее беспомощность, чем быть ответственным за ребенка, не контролирующего себя. Для некоторых родителей эта проблема стоит так остро, что их ребенок стал устрашителем, действительным ужасом для окружающих его людей. «Нам нужна помощь. Ребенок сводит нас с ума», — говорят родители, приходя к детскому психологу. Они не теряли времени, рассказывая, как их 7-летний ребенок только за последнюю неделю стянул скатерть со стола прямо перед ужином, разбив тарелки и разбрызгав жир по всей комнате. Затем он выбросил кота из своей спальни на втором этаже, поджег семейный автомобиль, играя с зажигалкой, и до крови разбил нос мальчишки из соседней квартиры. Когда мать на грани скандала послала сына в комнату, он впал в ярость и начал все рушить. «Что мы можем поделать?» — спрашивали эти деморализованные родители. Понятно, что они почти отчаялись. Их сын был неуправляем. «Надо ли его направить в какое-либо заведение?» — спрашивали они. «Могли ли они надеяться на то, чтобы воспитать его здоровым человеком?» «Может быть, корни вашей борьбы сил в других трудностях?» «Может, вы вовсе не упали духом, а просто ищете какие-нибудь способы действия, которые помогут вам? Действительно ли мы, взрослые, так беспомощны в руках наших детей, как иногда нам кажется?» Ответ – нет. Большинство родителей доходит до определенного момента, когда они чувствуют, что терпят поражение и что завязли в битве со своими детьми, которые никогда не хотели. Благой вестью является то, что из вашей беспомощности и разочарования есть выход. Вы можете переформировать поведение своих детей и направить их на верный путь, не превращая свой дом в поле битвы. Вы можете начать развивать данную вам Богом силу и власть, и вы сами увидите результаты. Многие родители боятся оттолкнуть от себя своих детей и потерять их любовь. Все мы хотим, чтобы наши дети любили нас, и большинство родителей безнадежно хочет быть любимым своими детьми. Некоторые искренне боятся, что принесут вред, если будут твердо воспитывать. Они представляют детей маленькими статуэтками из хрупкого стекла, которое при дисциплинировании разобьется вдребезги. Многие восстают против собственного воспитания, которое влекло за собой грубую дисциплину, несправедливость, заброшенность и настоящее словесное и физическое оскорбление. Некоторые откровенно чувствуют себя виноватыми, если их ребенок несчастлив каждую минуту. Они верят, что сделать детство полностью счастливым – это их обязанность. Большинство просто никогда не учили, как формировать поведение своих детей, поэтому они не знают, как управлять своими детьми. В результате многие чувствуют себя неспособными обращаться со своими детьми. Они считают, что эти комки взрывающейся энергии и упрямства не поддаются воспитанию. Даже если бы оба родителя могли оказать друг другу помощь, то каждый из них запретил бы другому предпринимать различные действия, направленные на изменение поведения детей. Они никогда не замечали изумительной важности абсолютной силы, которую дал им Бог. Если вы чувствуете, что были неумелым родителем, потому что не знали настоящей повседневной власти, данной Богом, или не чувствовали себя вправе использовать ее, мы хотим вам сказать, у вас есть сила, и использовать ее совершенно необходимо. Это не просто власть, основанная на том, что вы больше, чем ваши дети. Это намного лучше, чем абсолютная физическая сила. Бог наделил вас такой силой.
Дорогие друзья, вы слушали очередную программу из серии «Христианская семья». Программы составлены по книгам Ларри Кристенсена, Ярла Пейсти, Уилларда Харли и Иоанна Златоуста. Мы прощаемся с вами, желаем вам Божьих благословений, особенно в вашей семейной жизни. До следующей встречи в эфире. До свидания.
Благословен тот дом, где в каждом чистом сердце Слово Святое Господа живет. Нет власти тьмы и страха смерти, и сам Господь в тот дом хозяин нам войдет. Благословен, благословен тот дом. Благословен, благословен, благословен.